Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск новостей представит Аркадий Полищук.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала о главных новостях. Вдова Милошевича отказалась прибыть на похороны мужа в Белград. В Минск не допущена съемочная группа украинского телевидения. Совет Безопасности ООН призывает прекратить насилие на палестинских территориях. Вдова Слободана Милошевича, Мирьяна Маркович, отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы России Сергей Бабурин, поддерживающий контакты с семьей Милошевичей.
Я считаю, конечно, чудовищным, что сегодняшние руководители Сербии и Черногории не обеспечили надлежащих гарантий безопасности вдове покойного президента Слободана Милошевича. Но она поступила уже не как человек, а как политик серьезный, противоречивый, но она приняла решение, что пусть похороны будут так. Даже если ее не пустят, ее муж должен вернуться. Пусть мертвый, но он должен вернуться в Белград.
Это был Сергей Бабурин. На родине вдову Милошевича обвиняют в ряде преступлений. Дата похорон бывшего югославского президента, скончавшегося 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, пока не назначена. Свердловский областной суд подтвердил отказ суда низшей инстанции досрочно освободить бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина. Заседание прошло без представителей защиты. Вот что сказала нашему корреспонденту адвокат Елена Липцер.
Заседание, поскольку ни я, ни Бровченко сегодня не могли присутствовать. Но вот, насколько я понимаю, рассмотрели без нашего участия, поэтому я никаких комментариев, к сожалению, дать не могу.
Говорила Елена Липцер. В мае 2004 года Трепашкин был осужден на 4 года лишения свободы за разглашение гостайны. После отбывания третьего срока суд Нижнего Тагила удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. Однако прокуратура опротестовала это решение, и Трепашкин вновь оказался в заключении. По данным следствия, бывший сотрудник ФСБ разгласил секретную информацию о методах работы спецслужб. Правозащитники считают, что процесс носил исключительно политический характер. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу Пятого канала украинского телевидения. Как сообщил сегодня Пятый канал, журналисты и оператор были высажены из поезда на украинско-белорусской границе, несмотря на наличие всех необходимых документов. Накануне суд в Минске приговорил к 10 суткам ареста 5 граждан Украины, задержанных в белорусской столице за участие в несанкционированном митинге оппозиции. На 19 марта в Белоруссии назначены президентские выборы. В Ливане лидеры враждующих группировок поддержали решение правительства о разоружении палестинских боевиков за пределами лагерей беженцев, рассказывает наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Представители различных ливанских группировок провели переговоры, которые их инициатор, спикер парламента Наби Бери, охарактеризовал как национальный диалог. Участники переговоров поддержали предложение о том, чтобы запретить палестинцам, живущим на территории Ливана, ношение оружия за пределами лагерей беженцев. В течение 6 месяцев у палестинцев, проживающих вне лагерей, должно быть изъято оружие. Анвар Раджа, пресс-секретарь палестинской радикальной группировки «Народный фронт освобождения Палестины», главное командование, заявил, что решение о разоружении в течение полугода звучит как ультиматум. По его словам, этот вердикт может означать, что в противном случае ливанские группировки повернут оружие против палестинцев. По словам спикера парламента Наби Бери, правительство также приняло решение улучшить условия жизни палестинцев, которые живут в 12 убогих лагерях беженцев и часто подвергаются дискриминации при поступлении на работу. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Совет Безопасности ООН и Евросоюз призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Во вторник израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахметом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. До этого палестинские власти объявили, что освободят их. В ответ экстремисты захватили в разных населенных пунктах нескольких иностранцев. Большинство вскоре были освобождены. Трое все еще остаются в заложниках.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Багдаде Саддам Хусейн дает показания в суде над ним и его ближайшими соратниками. Он назвал суд комедией и обратился к иракскому народу по поводу конфронтации между суннитами и шиитами. Судья запретил ему произносить политические речи в зале суда. Ранее сегодня показания давал сводный брат свергнутого диктатора Ирака Барзан аль-Тикрити, бывший руководитель спецслужб. Саддама Хусейна и его сподвижников обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджайл в 1982 году. В Германии врачи 34 университетских клиник, общепризнанно лучших в стране, приняли решение о бессрочной забастовке, начинающейся уже в четверг. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Представители объединения врачей, которые вели в течение длительного времени переговоры с работодателями, объявили их закончившимися безрезультатно. Врачи требуют улучшения условий труда, в частности уменьшения официального рабочего времени, оплаты сверхурочных часов, а также увеличения зарплат на 30%. Забастовка будет эстафетной, и в ней примут участие более 22 тысяч врачей. Первыми прекратят работу врачи клиник Фрайбурга, Гейдельберга, Мюнхена, Вюрцбурга, Эссена, Бонна, Майнца и Халле. «Пациентов мы будем защищать», – успокоила общественность президент объединяющего врачей так называемого Марбургского союза Франк Ульрих Монтгомери. Он сказал, что в бастующих клиниках будут оборудованы и будут функционировать пункты неотложной медицинской помощи. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Следователи российской военной прокуратуры использовали солдат, пострадавших от дедовщины, на хозяйственных работах в личных целях. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. По ее словам, речь идет о двух рядовых, прикомандированных к военной прокуратуре московского гарнизона на время расследования выявленных случаев дедовщины. И в заключение главная новость этого часа. Вдова Милошевича отказалась прибыть на похороны своего мужа в Белград.
Выпуск «Последних известий» представил Аркадий Полищук. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Госдума России в связи с кончиной Слободана Милошевича осудила действия Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Еще несколько стран Западной Европы сняли ограничения на приток рабочей силы из государств, недавно вступивших в Европейский Союз. И центральная тема этого часа – Всемирный день потребителя, который отмечается сегодня. Итак, в России, как и в других странах, отмечают сегодня Всемирный день потребителей. Представители государственных ведомств и независимых организаций отмечают, что в стране на сегодняшний день нет ни одного региона, в котором бы права потребителей не нарушались бы в массовом порядке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В этом году Всемирный день потребителя в России отмечается под девизом «Потребитель, знай свои права». Низкий уровень потребительской культуры – вот что отличает страну от развитых государств, утверждают эксперты. Накануне представители российских государственных ведомств и независимых организаций, которые занимаются защитой прав потребителей, рассказали о том, как обстоят дела в этой сфере. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, Россия отстает от Европы и Америки лет на 10. Одна из главных проблем – невысокий уровень конкуренции на потребительском рынке. О том, как в стране соблюдаются права покупателей, рассказал генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин.
У нас сегодня нет ни одного сегмента на потребительском рынке товаров, работ и услуг, где бы не нарушались права потребителей. У нас сегодня нет ни одного субъекта федерации от столицы нашей Родины и до Чечни, где бы не нарушались права потребителей. В массовом порядке. В этой связи Национальный фонд защиты потребителей направил серьезную записку и письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И будет большая серия мероприятий в стране по противодействию фальсифицированной, опасной и некачественной продукции. Когда у нас 40 тысяч трупов от отравленной водки.
Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко поправил Александра Калинина. Смертность от алкоголя выше.
42 даже. Я хочу поправить, потому что не только паленка играет здесь роль, а от того, что у нас избыточно много пьют люди. К сожалению, по моим подсчетам, это 14 литров на душу чистого спирта. Это страшная цифра, которая серьезно влияет на генофонд.
Главный санитарный врач рассказал, как будет бороться за права потребителей алкоголя и сообщил, что в стране может появиться официальная концепция алкогольной политики.
Мы хотим провести концепцию алкогольной политики в нашей стране. Не антиалкогольной политики, Потому что это будет с моей стороны просто непрофессионально. У нас где-то 2 миллиона алкоголиков сегодня. Исключить всю водку это нельзя делать. Потому что общество зависит и в культуральном плане, и в физиологическом, и в обрядовом, если хотите. Так вот, алкогольная политика направлена на снижение, на выведение детского населения из этой. И мы не должны тут запрещать, изымать. Изымать надо контрафакт. Но не продавать детям. Не воспитывать культуру потребления алкоголя. Поэтому мы сейчас будем определять меры принимать.
Геннадий Онищенко считает, что не должно быть и скрытой рекламы алкоголя. От глав санврача досталось одному из популярных российских телесериалов.
Посмотрел фильм вот это «Опера эти». Ну что они делают? Сидят и водку пьют беспрерывно. И это классно считается. Ну разве можно? Это же спаивание детей. Ну как это? Он смотрит на передового милиционера, который борется там с каким-то негодяем и при этом пьет водку. Найдите американский фильм, где хотя бы один положительный герой глотал эту дрянь. Никто не пьет.
Еще одной весьма актуальной темой в России сегодня стал птичий грипп. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко успокаивает потребителей. Куриное мясо, которое на сегодняшний день продается в магазинах, можно покупать без опаски. Другая важная потребительская проблема – продукты с генно-модифицированными составляющими. Активисты движения Greenpeace России провели в одном из московских супермаркетов акцию. На продукты с трансгенами, на которых не было соответствующей маркировки, они наклеивали значок. Руководитель генетической программы Greenpeace Наталья Алиференко объяснила действия коллег. Greenpeace решил помочь компаниям соблюсти закон и проинформировать потребителей о том, что они покупают. Руководители Общенациональной ассоциации генетической безопасности рассказывают, что при мониторинге и исследованиях находят немало нарушений со стороны производителей пищевой продукции. Однако последняя проверка, рассказал глава ассоциации Александр Баранов, принесла интересные результаты. Проверяли пельмени.
Мы выбрали самые популярные у покупателей бренды, проверили их. И должен вам сказать, что результаты были очень интересны. Результаты показали, что нормативные требования к качеству и безопасности пищевых продуктов оказались полностью соблюдены. То есть были и качественные, и безопасные.
Во Всемирный день потребителя в России прошли несколько акций. Звонки от покупателей с жалобами на некачественные товары принимали операторы горячих линий. Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова побывала в отделе по защите прав потребителей в городской администрации Кирова.
В коридоре кировской мэрии перед дверью отдела по защите прав потребителей стоят люди. Каждый пришел с тяжелым грузом проблем. Например, у кировчанина Анатолия сломался дорогой импортный телевизор, который он подарил любимой теще.
Должны по закону возместить или предоставить взамен такой же телевизор? Говорят, что отказ. Ждут запчасти. Уже прошло месяца, наверное, 2,5. Фирма, которая продавала эту технику, уже нет. Куда еще идти, если мастерской отказывается?
У кировчанки Ирины другая проблема. У нее неожиданно треснули новые нарядные туфельки, которые она купила на свадьбу.
Прибрала туфли. Сказали, что кожаные. Вечер провела только на свадьбе. Оказывается, это обыкновенная клеенка. Да, треснула. Туфли стоят 1350. Мне кажется, что они не стоят столько. С ноября месяца ни обуви, ни денег.
Такие заявления в кировском отделе по защите прав потребителей можно услышать чуть ли не каждый день. А чего же такое происходит, рассказывает начальник отдела Татьяна Шипицына.
На рынок постоянно выходят новые торговые предприятия, не имея торгового образования. Это все-таки сказывается. Не все предприятия еще умеют себя юридически грамотно вести с потребителем. Я всегда считаю, что лучше взять от потребителя претензию и законным образом ее рассмотреть. Ведь потребитель не всегда бывает прав. Чем отправлять его далеко и надолго – и потом мучиться с этим в судебных заседаниях.
Чаще всего все вопросы, связанные с жалобами потребителей, удается разрешить в досудебном порядке. Хотя бывает, доходит дело и до суда. Особенно Татьяне Шипицыной запомнился случай с заводом в Ульяновске.
Когда мы защищали потребителя от недобросовестного изготовителя крыши к машине УАЗик. Судились мы с Ульяновским заводом, который изготавливает эти крыши. Процесс мы выиграли. Получили и моральное удовлетворение, и неустойку получили. Но мне это запомнилось на всю жизнь.
Наверное, неудивительно, что Татьяне Шипицыной запомнился этот случай, ведь далеко не так часто в государстве российском удается отстоять свои права, будь то права человека или права потребителя. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
Во Всемирный день потребителя эксперты напоминают, как защитить свои права и права других граждан. Например, если в продуктовом магазине вы приобрели некачественный товар. Совет от председателя Союза потребителей России Петра Щелища.
Идеально, конечно, если чек сохранился. Ну, продажи и без чека. В магазине вам деньги вернут. 20-30 рублей. Им не жалко, чтобы не иметь неприятностей. Но важно же, чтобы запретили продавать дальше, чтобы другие люди не травились. Поэтому я бы все-таки посоветовал обращаться в санэпидслужбу. Старайтесь знать, где она находится. Теперь это подразделение Роспотребнадзора.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. Госдума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича, в котором Международный трибунал в Гааге обвиняется в том, что он принимает решения с крайней степенью предвзятости. Сегодня в Багдаде Саддам Хусейн давал показания в суде. Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24М. Жертв нет. Авария произошла во время учебного полета. Оба пилота катапультировались. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу Пятого канала украинского телевидения. Как сообщил сегодня Пятый канал, журналисты и оператор были высажены из поезда на украинско-белорусской границе, несмотря на то, что у них были все необходимые документы. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам, это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска новый фильм французского режиссера Клода Шаброля «Военный госпиталь в Зимнем дворце. К истории Первой мировой войны». В рубрике «Русский европеец» будет представлен Исаак Бабель. Итак, все эти темы и другие, разумеется, темы в «Европейском часе «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера по Москве. Повтор завтра в 2 часа дня. Время также московское. Ведущий Иван Толстой. Ну а сейчас обзор публикации в белорусской печати. Его подготовил наш минский корреспондент Игорь Корней.
Белорусская газета «Звезда» напоминает читателям, что белорусской конституции сегодня исполняется 12 лет. Ее основные положения на страницах издания разъясняет министр юстиции Белоруссии Виктор Голованов. Свою статью он завершает патетично. «В целях соблюдения конституции страны наш народ готовится к выборам главы государства. Это будет выбор только нашего народа. За сильную, процветающую Белоруссию, за продолжение курса во имя народа и на благо народа». Изменения в Конституцию были внесены решением Александра Лукашенко.
Официальный орган администрации президента газета «Беларусь сегодня» отпечатала 800-тысячный тираж спецвыпуска, посвященного Дню Конституции и кандидату в президенты Александру Лукашенко. Как и в прошлой избирательной кампании, агитка вбрасывается во все почтовые ящики по всей стране. А накануне редактор издания Павел Юкубович обвинил оппозицию в том, что она занимается тиражированием поддельных номеров газеты. По сведениям правоохранительных органов, задержали автомобиль, перевозивший 60 тысяч ненастоящих президентских газет.
В то же время до своих читателей не дошла оппозиционная «Народная воля». Неделю назад витебская милиция уже задержала 250-тысячный тираж газеты. Вчера ситуация повторилась. Главный редактор Иосиф Середич не сомневается, что таким образом власть стремится оградить читателей от демократических кандидатов в президенты. В обоих арестованных номерах были опубликованы программы Александра Меленкевича и Александра Козулина.
Вчера в Белоруссии началось досрочное голосование. По информации газеты «Республика», досрочно проголосовали уже 3% избирателей. «Чтобы не устраивать соцсоревнования между областями, я не буду говорить о том, какая картина складывается по отдельным регионам», сказал секретарь Центральной комиссии Николай Лозовик. По его словам, голосование проходит тихо и спокойно. Оппозиция призывает граждан не голосовать досрочно, поскольку в таком случае вероятность фальсификации многократно увеличивается.
«Комсомольская правда» в Белоруссии, продолжая тему, рассказывает, что оппозиция потребовала сделать урны для голосования прозрачными. Такие урны помогли победить оппозиции на Украине. Но, с другой стороны, Назарбаев в Казахстане прозрачно набрал 82%, пишет газета. ЦИК Белоруссии еще до Нового года решил, что урны будут такими же, как и на выборах 2001 года.
Интернет-газета «Белорусские новости» пишет о том, что моментом истины нынешних президентских выборов уже сегодня можно назвать не итоги голосования, а реакцию на них кандидатов от оппозиции и их сторонников. И Александр Миленкевич, и Александр Козулин уже неоднократно говорили о том, что вероятность фальсификации народного голосования велика, и призывали встретить настоящие результаты всем на Октябрьской площади вечером 19 марта. Сегодня на электронный адрес газеты пришло письмо, подписанное офицером МВД, который рассказывает, как именно правоохранительные органы готовятся к массовой акции оппозиции.
Это был обзор публикаций в «Белорусской печати». Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. В Москве 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вновь к одной из главных тем последних дней, теме кончины экс-президента Югославии Слободана Милошевича. Государственная Дума России сегодня единогласно приняла заявление в связи со смертью Слободана Милошевича, и в этом заявлении она дала крайне жесткую оценку действию Международного трибунала по расследованию военных преступлений в бывшей Югославии. Некоторые российские газеты даже назвали этот документ некрологом трибунала. В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
437 депутатов – это почти вся Государственная Дума. И именно столько парламентариев поддержали заявление Нижней Палаты в связи со смертью бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Против не было ни одного. В документе, который Дума направила парламентам стран-членов НАТО и в Международный трибунал по бывшей Югославии, говорится, что решения этого трибунала были предвзяты и политизированы. Он работал, руководствуясь двойными стандартами. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев заявил, что в Гааге все решала политика, а не правосудие.
Проблема Гаагского трибунала как раз и заключается в том, что в соответствии с поставленной политической сверхзадачей преступники установлены раз и навсегда, они в Сербии, а НАТО, как жена Цезаря, вне подозрений. Подходы этого трибунала носят ярко выраженный политический, а не юридический характер.
Обсуждение заявления было эмоциональным, и Владимир Жириновский, доказывая мысль, что Слободана Милошевича уморили в Гааге специально, сделал следующий вывод.
400 заседаний не выдержит ни один здоровый человек. Посадить туда 20-летнего юношу с самыми сверхолимпийскими качествами здоровья невозможно. Выдержать 400 заседаний, 5 лет в чужой стране и содержание в камере. На это ориентируется и пожизненное заключение, что ни один человек не выдерживает его, он умирает досрочно.
В своих претензиях к Гаагскому трибуналу совпали и прокремлевская «Единая Россия», и коммунисты, лидер которых Геннадий Зюганов в интервью «Радио Свобода» напомнил, что его соратники начали критиковать Гаагский трибунал раньше, чем партия власти.
Даже самые откровенные проамериканские силы, которые есть в России, сегодня стыдливо помалчивают, потому что они понимают, что сегодня Милошевич, а завтра, возможно, до тебя доберутся. Самое, конечно, печальное и трагичное, что я вот посмотрел список тех, кого в ходе этих расследований укатали, один человек и все сербы. Поэтому и считаю, что любой ответственный политик, да и гражданин задумается всерьез, что же это за трибунал, что же это за судилище, что же за процедура, при которой сотни раз тебя допрашивают по 8-10 часов. Тут любого человека можно довести до инфаркта и до смерти.
Госдума призвала свернуть деятельность трибунала, прекратить его расследование, и многие наблюдатели полагают, что вряд ли бы депутаты высказались столь жестко, не имея в этом вопросе полной поддержки Кремля и МИДа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит репортаж, который мы получили из Вашингтона. Руководители крупнейших американских нефтяных компаний в очередной раз были вызваны на слушание в Сенат США, и они должны были вновь доказать целесообразность слияний, произошедших в нефтяной отрасли за последнее время, а также то, что получаемые сейчас сверхприбыли от нефти не являются следствием ущемления прав потребителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Во вторник Комитет по юридическим вопросам Сената США провел слушание с участием президентов и генеральных директоров 5 крупнейших энергетических компаний. Законодатели пытались разобраться, в какой степени частые слияния и рекордные прибыли в этой отрасли повлияли на рост цен на энергоносители. По сведениям члена Сенатского комитета Дианы Файнстайн, с 1999 года в американской нефтегазовой индустрии произошло 2600 слияний. Сейчас 5 компаний контролируют 65% отрасли. Руководители энергетических компаний едва успевали отвечать на вопросы законодателей, которые не скрывали своего мнения о том, что в высоких ценах на бензин во многом виноваты их визави и возглавляемые ими нефтяные компании. Сенатор-демократ Чарльз Шумер. В своем недавнем обращении к нации наш президент во всеуслышание признал, что Америка, как наркоман, подсела на нефтяную иглу. Если это так, то тогда крупнейшими наркодилерами являются нефтяные компании-монстры. Сенатор априори утверждал, что маниакальная, как он выразился, страсть к слияниям в нефтегазовой отрасли в последние 10-15 лет сыграла самую непосредственную роль в формировании рекордно высоких цен на автозаправках. Другие законодатели приглашали бизнесменов вместе поразмышлять над тем, почему только за последние 2 недели цены на бензин США подскочили на 11 центов за галлон, в то время как цены на сырую нефть упали на 7 центов за галлон. Сенатор-республиканец Чарльз Грасли. Не является ли то, что вы нам здесь говорите, лишь некой формой рыночной манипуляции, приводящей к обману людей у бензоколонок? Имея возможность увеличить поставки, вы предпочли этого не делать, стремясь еще более ухудшить ситуацию на бензиновом рынке в целях, как мне представляется, получения сверхприбыли. Рекс Тиллерсон, председатель и генеральный директор компании ExxonMobil, парировал тем, что корпоративные решения основываются не на мнении узкого круга руководителей, а на интересах многих тысяч держателей акций. Сенатор, у наших акционеров существует определенное ожидание успеха нашей компании, как на текущий, так и на предстоящий период. Президент компании Shell Oil Джон Хоффмайстер связал рост цен на бензин с последствиями урагана Катрина. Недостаточный доступ к энергоресурсам и ураганы – вот в чем корни беспокойства, которые сейчас испытывают американские потребители. Цены повышаются в ситуации, когда предложение ограничено, а спрос – нет. Таков закон свободного рынка. Глава американского филиала British Petroleum Росс Пилари фактически дал понять, что проведенное в последние годы слияние крупных компаний даже помогло нефтеиндустрии быстрее восстановить равновесие после урагана. Вполне вероятно, что рост производственных возможностей и размеры сегодняшних компаний способствовали более эффективному восстановлению поставок продукции, когда это оказалось необходимо. В тот же день председатель Сенатского комитета по юридическим вопросам Арлен Спектор подготовил законопроект, усиливающий ограничения корпоративных слияний в этой отрасли и даже блокирующий слияния, которые могут вызвать значительное снижение конкуренции. Кстати, это уже второй случай за последние 4 месяца, когда руководители нефтегазовых компаний вызываются на слушание в Сенате. Тогда, в ноябре, юридический комитет одобрил аналогичный законопроект, который, впрочем, застрял, так и не став законом. Некоторые наблюдатели склонны видеть стремление законодателей призвать к ответу энергокомпании скорее церемониальную процедуру, идущую вразрез с объективными экономическими законами, говорит экономический аналитик Стивен Мур. Большие нефтяные компании и их руководители нередко преподносятся в виде главного виновника высоких цен на нефтепродукты. Конечно, после урагана Катрина скачок цен произошел, но правда и то, что даже в тот критический период не было серьезных нарушений в поставках нефтепродуктов. А затем мы увидели падение цен. В конце концов, не надо забывать, цены на бензин США и сейчас остаются практически ниже, чем где-либо еще в мире. И я не вижу оснований представлять энергетические компании этакими монополистическими чудовищами, как это делает сенатор Арлен Спектор. Однако критики говорят, что на рынке энергоносителей мало игроков. Все в основном принадлежит 5 крупным компаниям. Да, мы имеем 5 крупнейших конкурентов, но безжалостная конкуренция вообще характерна для данной отрасли. К тому же не надо забывать о существовании многих сотен компаний размером поменьше, которые конкурируют в разведке нефти. И большинство аналитиков считают, что идущая сейчас массовая разведка новых месторождений в конечном счете приведет к снижению цен на нефть. Именно так работает рынок, сказал экономический аналитик Стивен Мур. Между тем, в прошлом году прибыль одной только нефтяной компании ExxonMobil достигла рекордной цифры в 36 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы, которые ведет Андрей Шароградский, а в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы», который проведет мой коллега Андрей Шарый. Коротко расскажу вам о темах сегодняшнего выпуска. Государственная Дума России потребовала упразднить Гаагский трибунал по военным преступлениям бывшей Югославии. Знаком ли хотя бы один депутат с материалами обвинений в адрес Слободана Милошевича? Сегодня отмечается Всемирный день потребителя. Кто и как защищает в России права клиентов и покупателей? И еще одна тема – беспорядки на палестинских территориях. Кому выгоден политический хаос на Ближнем Востоке? Напомню, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», который проведет Андрей Шароградский. Начало в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. Госдума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича. В заявлении отмечается, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Депутаты считают дальнейшую работу трибунала нецелесообразной. Сегодня в Багдаде Саддам Хусейн дает показания в суде над ним и его ближайшими соратниками. Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24. Жертв нет. Авария произошла во время учебного полета. Оба пилота катапультировались. Самолет упал в поле, где нет жилых построек. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу Пятого канала украинского телевидения. Как сообщил сегодня Пятый канал, журналист и оператор были высажены из поезда на украинско-белорусской границе, несмотря на наличие всех необходимых документов. Свердловский областной суд подтвердил отказ суда низшей инстанции досрочно освободить бывшего полковника ФСБ Михаила Трипашкина. Следователи российской военной прокуратуры использовали солдат, пострадавших от дедовщины, на хозяйственных работах в личных целях. Об этом заявил агентство «Интерфакс» председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Черемушкинский суд Москвы постановил выплатить гражданке Грузии Тамаре Папиташвили, пострадавшей при обвале крыши московского аквапарка, около 2 миллионов рублей. В результате трагедии в Трансвальпарке в феврале 2004 года Тамара Папиташвили потеряла мужа и сына, сама осталась без ног. В Грозном сегодня утром подорвались на мине и получили тяжелые ранения 2 милиционера. В райцентре Урус-Мартан похищен сотрудник Республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства. В Италии в преддверии парламентских выборов состоялись теледебаты премьер-министра Сильвио Берлускони с лидером оппозиции Романо Проди. В Германии врачи лучших университетских клиник приняли решение начать с завтрашнего дня бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения заработной платы. Информационную программу «Время свободы» продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа нашей программы – Всемирный день потребителя, который отмечается сегодня. Итак, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые можете себе позволить? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Не всегда. Все-таки выгодно, наверное, какую-то дешевую фигню купить, наверное, чисто из-за бизнеса и втюхать ее подороже. Но это я говорю про каждый день корзину потребительскую. Все эти пятерочка, копеечка. В основном просроченные продукты. Частенько просто не посмотришь, там сметана никакая. Но в основном все нормально, в принципе.
Что-то меня устраивает, а чем-то я недовольна. Скорее всего, продукты я, пожалуй, куплю наши, пищевые продукты. А разные другие, какие-то одежды, я покупаю ткань, тоже вот шью что-то из нее, то, пожалуй, импортное, более качественное. Вообще, мне кажется, что на товары именно потребление цены завышены, но, к сожалению, я должна принять это, и я их покупаю, то, что мне нужно.
С моральной точки зрения и соображения патриотизма хотелось бы, конечно, качественных и отечественных, но пока, учитывая, что делаются они преимущественно в Польше и в Китае, скорее нет.
Лично я довольна качеством товаров, которые приобретаю, потому что я имею достаточно стабильный и хороший доход. Предпочитаю покупать товары, которые я знаю. И если я их покупаю, то я уверена в их качестве.
Не всегда. Я вот недавно купил 2 пары ботинок, и они уже требуют ремонта. Я решил, что, например, вот отечественного производителя я уже, наверное, покупать не буду. Пусть там на 500 рублей дороже, но куплю немецкие или какие-то ботинки. Ну и не всегда оправдывает ожидания. Вещь вроде выглядит внешне хорошо, а по качеству оказывается, что не очень. То есть, вроде смотришь, нормальная вещь, денег нормально стоит, должно быть качественно, но не удовлетворяет.
Я сама работаю, поэтому я могу себе позволить качество товаров, исходя из той зарплаты, которую я получаю. Конечно, меня расстраивает, если, допустим, гитару я купила, а на нее плохой звук, то есть я его возвращаю обратно. А так бывают такие расстройства, но очень редко. На самом деле сейчас очень качественные товары изготовляют. Допустим, молодежь, что она покупает одежду какую-то модную. Выбор сейчас очень большой. Наш город начал развиваться, то есть индустрия налажена во всех отношениях. Поэтому каждому можно найти, что он хочет.
Нет, конечно, пищевые продукты. Именно импортные почему-то. Качество плохое. Я считаю, что отечественные более качественные, но почему-то эта продукция не востребована. Иностранные крупные фирмы задушили отечественного производителя.
Да, конечно, потому что сейчас большое разнообразие. Я могу выбрать то, что я хочу, и по деньгам. И для дела, и для души, и для всего. Сейчас есть большое разнообразие. Я довольна. В нашем городе это просто удивительно. Я уже много лет живу в этом городе. Если вспоминать лет 20-30 даже. Просто сейчас идешь и что радуешься. Сейчас можно выбрать все. Я довольна всем, не знаю. По-моему, сейчас нет проблем в нашем городе.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:35. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Иван Толстой.
В выставке «Книги России», которая открылась во Всероссийском выставочном центре в Москве, участие принимают около 900 организаций, предоставившие для экспозиции 120 тысяч книг. В первый день будет назван победитель конкурса для региональных издательств «Малая Родина». 16 марта объявляется новая премия для переводчиков «Лев и Единорог», учрежденная Британским советом, журналом иностранной литературы и газетой «Книжное обозрение». В этот же день «Книжное обозрение» объявит лауреатов своих антипризов. Премии «Абзац» и «Полный абзац» за худший перевод, редактуру и корректуру. На выставке организованы специальные экспозиции, посвященные академику Лихачеву, «Огни Барто», детской иллюстрированной книге, российским литературным журналам. Выставка «Влекущая линия. Мастерство гравюры от 1900 года до наших дней» открылась в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Представлены 120 произведений из музейной коллекции. Среди них работы Пауля Клея, Хуана Миро, Эдварда Хоппера, Андре Массона и многих других, вплоть до сегодняшних мастеров Криса Афили, Сола Левитта, Дэвида Хокни и Эдда Руши. В экспозиции просматриваются излюбленные темы XX века. Среди них образы сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», подлинные и выдуманные «Войны народов». Выставка гравюры продлится до 17 апреля. Голливудский блокбастер «Кинг-Конг» назван лучшей картиной по оценке британского журнального сообщества. Ремейк знаменитого фильма обошел таких конкурентов, как «Син-Сити», «Войну миров» и «Звездные войны», эпизод 3. Лучшим актером назван Джонни Депп, лучшей актрисой – Тэнди Ньютон. 15 марта Оргкомитет Международного кинофестиваля «Санкт-Петербург» представил своего нового президента, режиссера Дмитрия Месхиева. Стали известны и первые подробности о программе фестиваля, его призах, денежный эквивалент 100 тысяч долларов, и его гостях. В нашем городе давно не хватает серьезного кинофестиваля, и если мы являемся культурной столицей, то такой фестиваль необходим, заявил Месхиев. Новый президент фестиваля «Санкт-Петербург» заметил, что он не принадлежит никаким коалициям и никогда не участвует в разборках. Постарается остаться независимым человеком и в качестве президента фестиваля. Месхиев уже начал формирование попечительского президентского совета, куда войдут, в частности, Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский. Новый арт-директор кинофестиваля «Санкт-Петербург» Рената Рожинас. Почти все показы, кроме открытия и закрытия, будут бесплатны для петербуржцев, обещает организатор фестиваля Марк Руденштейн.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Еще три государства, члены Европейского Союза, приняли решение открыть свои рынки труда для граждан 10 стран, вступивших в ЕС в ходе последней волны расширения организации. Начиная с 1 мая этого года, Португалия, Испания и Финляндия отменяют ограничения на прием на постоянную работу жителей этих центральных и восточноевропейских государств, а также Кипра и Мальты. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
Причина нынешнего тренда не столько высокая сознательность политиков, сколько познание того, что особого наплыва изголодавшихся и на все готовых новых европейцев ожидать не приходится. И, судя по всему, этот тренд будет продолжен. Буквально на днях французское правительство объявило, что намерено приступить к постепенной и регулируемой отмене ограничений на своем рынке труда. Последними бастионами протекционистской политики в этой сфере остаются таким образом Германия и Австрия, выговорившие себе 7-летнюю отсрочку до полной отмены границ. Какими соображениями руководствовалась, скажем, такая страна, как Финляндия, принимая историческое решение? Об этом я спросил нашего хельсинского корреспондента Николая Мейнерта.
8 марта финское правительство представило парламенту свои выводы относительно дальнейших перспектив использования Финляндии иностранной рабочей силы и стран, которые 2 года назад присоединились к Европейскому Союзу. Тогда, как известно, высказывали всяческие опасения, что страшный наплыв дешевых рабочих приведет к катастрофическим последствиям во всем деле трудоустройства местного и, надо сказать, весьма дорогостоящего населения. Финны на тот момент оптимизмом тоже не отличались. Прошло 2 года, и что же? На вопрос, надо ли сохранять ограничения после того, как истечет отведенный переходный период, финское правительство отвечает однозначно – нет, не надо, и объясняет почему. Во-первых, последствия во всей картине распределения трудовых ресурсов оказались, по официальной статистике, незначительными. За прошлый год Министерство труда оформило 2600 официальных разрешений, и никаких тектонических сдвигов в общей ситуации это, разумеется, не вызвало. Что касается неофициальной стороны вопроса, то есть неофициальных работников, то тут, разумеется, свои проблемы имеются. Но решать их, по мнению финского правительства, как раз проще было бы при унификации процесса трудоустройства, а не его ограничений. По мнению финских экспертов, подобные ограничения лишь стимулируют желание работодателей оформлять своих сотрудников по-черному. И они уходят и от налогов, и от официальной статистики. А следить за всем и находить правонарушения у контролирующих органов просто не хватает сил. Проще снять ограничения вообще, а все внимание сосредоточить над соблюдением законности. В Финляндии большая часть приезжающих сюда работников из Эстонии. Это преимущественно строители. Уже сложилось впечатление, что они работают лучше и качественнее финнов. По крайней мере, такое мнение бытует среди финского населения. Ну и, конечно же, эстонские строители дешевле. Так вот, процесс выравнивания заработной платы может упроститься, если избавиться и без того недействующих ограничений. Как правило, приехавшие незаконные по нынешним меркам работники не регистрируют свое проживание в стране, и проследить за их передвижением практически невозможно. Поэтому гораздо эффективнее было бы отладить и доработать сам процесс регистрации, чем настаивать на сохранении квот и барьеров. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
Как уже было сказано, на противоположном конце умозрительной диагонали стоят Германия и Австрия. Они пока не собираются пересматривать свое решение не допускать на свою территорию в массе работников с Востока. Чего они опасаются? Об этом я говорил с австрийским экономистом доктором Димитаром Димитровым. Болгарин по происхождению, он работает в Венском исследовательском институте Cogniom Economic.
Первое, если нужно учитывать совокупность нескольких факторов. С одной стороны, это более или менее сложившаяся традиция после вступления Австрии в Европейский Союз. Она пытается в любом отношении откладывать применение полностью всех элементов либерализации в отношении экономических процессов, так как это, в принципе, повлекло бы за собой очень быструю адаптацию всех других элементов организации австрийской экономики. С другой стороны, Австрия долгое время проводила политику принятия не очень высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа. В этом отношении долгое время ее критиковали. И организация ОИСР, и другие международные организации, которые рекомендовали более сильную либерализацию рынка рабочей силы. И в-третьих, это и сугубо политическая установка, которая и структура политического процесса в Австрии. Здесь существует механизм социального партнерства. Он очень сильно подключен к процессу принятия решения. И в этом смысле роль профсоюзов очень сильна в Австрии все еще.
Венский экономист Димитар Димитров изложил причины, по которым австрийское правительство не присоединилось пока к почину Португалии, Испании и Финляндии. А как отнеслись к сообщению об этом те, кого это непосредственно касается? Страны Центральной и Восточной Европы. Ну, например, Польша. Я позвонил в Варшавский центр международных отношений и связался с его экспертом Войцехом Борозичем Смолинским. Послушайте, чем он объясняет решение трех стран открыть свои рынки труда.
Я
думаю, что главной причиной, побудившей эти страны открыть свои рынки труда, был опыт Великобритании. Британия с первого дня нашего членства в Европейском Союзе приняла принципиальное решение о допуске наших людей на свой рынок, и это решение тысячу раз себя оправдало. Польские работники внесли свой вклад в рост британской экономики, в общий рост благосостояния общества. Так что в основе решения лежат прежде всего экономические интересы. Те страны, которые, как Португалия или Испания, открывают теперь свои рынки труда, попросту нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Восточные европейцы заполнят в первую очередь те места, которые сейчас пустуют, будут выполнять те работы, которые португальцы или испанцы по каким-либо причинам делать не хотят. Иными словами, эти правительства думают прежде всего о себе, о том, чтобы обеспечить социальные потребности своих стран.
Сегодня уже нельзя сомневаться в том, что страны Европейского Союза не намерены открывать пока свой рынок труда, уже в ближайшем будущем останутся в меньшинстве, что может в конечном счете нанести их экономике больше вреда, чем пользы.
Это был материал, подготовленный моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича, в котором отмечается, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Депутаты заявили, что считают дальнейшую работу трибунала нецелесообразной. В Багдаде сегодня продолжился суд над Саддамом Хусейном и семьей его ближайшими соратниками. Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24М, жертв нет, авария произошла во время учебного полета. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу Пятого канала украинского телевидения, несмотря на наличие всех необходимых документов у членов группы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Инфляция в России с начала года, по данным на 6 марта, составила 4,3%, сообщил сегодня на заседании правительства премьер Михаил Фродков. Таким образом, по оценке Министерства экономического развития и торговли, в первом квартале потребительские цены в стране вырастут как минимум на 5%. Как отмечается в предложениях Министерства финансов о дополнительных мерах по сдерживанию инфляции, при сохранении нынешнего инерционного тренда ее показатель за год составит 10%, а не 8-9%, как ранее прогнозировало правительство. Обсудив программу борьбы с инфляцией, кабинет решил принять ее в окончательном виде в середине апреля, говорит Михаил Фродков.
Эта задача в своей постановке, если так можно сказать, несложная. Спланировал и выполняй. И мы будем строго спрашивать, я об этом уже предупреждал, за результаты выполнения своих же собственных решений. Я еще раз хочу сказать, что мы должны выйти на запланированный показатель по индексу потребительских цен в 2006 году.
Министерство экономического развития и торговли России планирует выбрать 3 инвестиционных консультантов для оценки проектов, которые будут финансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда, сообщил руководитель министерства Герман Греф. Конкурс по отбору таких консультантов был объявлен на прошлой неделе. Министр также напомнил, что прием заявок по отбору проектов для финансирования из инвестиционного фонда начнется 20 марта. Его объем в 2006 году составит 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Министр экономического развития и торговли Герман Греф считает, что сегодня в России существует достаточно отраслей экономики, привлекательных для инвестиций.
Первое, что мы уже начали реализовывать, это автопром. И первые крупные инвестиции пришли уже в эту отрасль. Второе – энергетическое машиностроение. Третье – химический и нефтехимический сектор. Сегодня все, что мы с вами носим, чем мы пользуемся, это элемент самых современных нефтехимических производств. У нас есть все преимущества, потенциальные преимущества в этой сфере. Это энергетическое машиностроение, это авиация, это космос, это производство программного продукта, так называемый IT, это биотехнологии.
Население России к 2012 году сократится на 3,3% до 138 миллионов человек. Такой прогноз содержится в правительственном анализе демографической ситуации в стране. По оценке экспертов, уменьшение численности российских граждан будет происходить из-за естественной убыли. Между тем, в пятницу Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении законопроекты о либерализации порядка регистрации трудовых мигрантов из стран СНГ. Говорит председатель Комитета Палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Эти законопроекты решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законопроекты дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, и эти законы восстанавливают в некоторой степени историческую справедливость перед тем самым народом, который назывался единым советским народом. Эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
С 1 апреля размер средней пенсии в России увеличится почти на 200 рублей. По словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, в процентном отношении базовая часть пенсии вырастет на 8,5%, а страховая часть на 6,3%.
Весеннее повышение пенсии, ну, это фактически компенсация роста цен. Но одновременно с этим предполагается и увеличение пенсии как таковое, потому что задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации. Поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Зима 2006-2007 годов из-за планового ввода в эксплуатацию новых объектов и нехватки генерирующих мощностей будет самой тяжелой для московской энергосистемы, сообщил заместитель председателя правления холдинга РАО ЕС России на заседании правительства Москвы. В свою очередь, по словам столичного мэра Юрия Лужкова, без строительства в регионе дополнительных генерирующих мощностей потребление электроэнергии в городе будущей зимой вновь может быть ограничено. Компания Deutsche Börse, владеющая франкфуртской фондовой биржей, объявила сегодня, что готова возобновить переговоры о возможном объединении с французской компанией Euronext, владеющей парижской, брюссельской, амстердамской и лиссабонской фондовыми биржами. Накануне с подобным заявлением выступили руководители Euronext, второй по величине в Европе фондовой биржевой площадки после лондонской биржи. Последняя, в свою очередь, также может стать объектом покупки со стороны американской электронной биржи NASDAQ. Три крупнейших в Соединенных Штатах бюро кредитных историй – Equifax, Experian и TransUnion – объявили о создании впервые в своей истории единой оценочной шкалы надежности частных заемщиков, которая имеет 489 уровней. Чем выше уровень, тем на более льготных условиях может быть предоставлен кредит. Единая система оценок упрощает кредиторам принятие решений на основании информации, получаемой от всех трех кредитных бюро. Курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 99 копеек. На завтра 27,84. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки. Курс на четверг 33,48. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. Правительство Украины приняло решение об обязательном дубляже на украинском языке 2/3 зарубежных фильмов, которые демонстрируются в кинотеатрах. Это касается не только голливудской продукции, но и российских кинолент. Большинство украинских прокатчиков, признавая необходимость развития государственного языка, предупреждают об угрозе краха кинорынка. Их оппоненты отмечают, что в кинотеатрах практически невозможно посмотреть фильм на украинском языке, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Александр Сергун.
Переход на украинское озвучение зарубежных кинофильмов будет постепенным и должен завершиться к середине следующего года. По плану правительства, с сентября доля дублированных фильмов составит 20%. С начала следующего года – половину, а с июля 2007-го – 70%. Остальные 30%, в частности, российские фильмы, можно будет видеть без дубляжа. Сейчас всю зарубежную продукцию украинского кинопроката дублируют на русском, а российские ленты показывают в оригинале и без субтитров. Ситуация усугубляется тем, что национальный кинематограф находится в кризисе, потому в кинотеатрах – на видеокассетах либо DVD, трудно найти фильмы на украинском. Качественных студий для озвучения на Украине нет, государство деньги на них не выделяет. Речь же идет о миллионах долларов. Профессиональный дубляж одного фильма стоит более 100 тысяч. Потому подавляющее большинство иностранных фильмов, которые видят украинские зрители, приходят из России. В целом цепочка выглядит таким образом. В Голливуде, например, снимают картину, копию которой приобретает Россия. Потом российские актеры озвучивают ее, а дублированный вариант тиражируется миллионами экземпляров, в том числе для Украины. В итоге Россия перепродает блокбастеры, где голливудские звезды говорят русскими голосами. Против этого выступали многие украинские политики и кинематографисты. Один из них — режиссер Лесь Танюк, много лет проработавший в России. Возглавляя Верховной Раде комитет по вопросам культуры, он ратовал за обязательное дублирование зарубежных фильмов. И лишь только с приходом новой власти эти планы удается осуществить.
Уряд был антиукраинский спрямованный. Уряд сказал: потерпите еще, дайте им еще.
Тогдашнее правительство было антиукраинской направленности. Оно говорило: потерпите еще, дайте им еще. Кучма наложил вето на концепцию развития украинской культуры, в которой было указано, что культура должна дооформить становление украинской нации. И президент Ющенко первым своим указом одобрил именно эту концепцию развития украинской культуры.
И президент Ющенко первым своим указом подписал саме цю концепцию розвитку української культури.
Директор одного из самых популярных киевских кинотеатров «Кінопанорама» Наталья Соболева категорически против предложенного варианта перевода дубляжа фильмов на украинский язык. По ее мнению, сейчас в Украине нет достаточного количества актеров. Такой школы озвучения фильмов, которая многие годы существует в России, на Украине тоже нет. Если это решение правительства все же начнут реализовывать, больше всех пострадает зритель, прогнозирует Наталья Соболева. Не всем понравится смотреть, например, «Девятую роту» в переводе на украинский. К тому же могут подорожать билеты, потому что для дубляжа требуется соответствующая аппаратура, а чтобы ее приобрести, нужны большие деньги.
В городе Киеве зритель на 70% русскоязычный, а нам нужны деньги. И, в общем-то, говорить о том, что мы кормим сейчас Путина этими кинокопиями, которые идут из России, это глупо. Ничего мы его не кормим. А вот то, что мы угробим свой бизнес кинопрокатный, это однозначно.
Лесь Танюк называет такие опасения преувеличенными. По его словам, когда зависящие от России кинопрокатчики думают только о прибыли, то национальные интересы украинский язык игнорируется.
Эти ребята хотели бы просто сейчас поднять такой шум, надеясь экономить на этом какие-то небольшие деньги. Но они подрезают сук, на котором потом должны будут сами сидеть. А они должны сидеть на дереве украинского национального кино. Если проблема украинского языка не важна для продюсера, работающего в пределах Украины, то такой продюсер таки должен осознавать, что рано или поздно его публика отвергнет. И тогда родятся другие продюсеры, которые все-таки будут борцами за украинский язык.
По словам Натальи Соболевой, решение правительства она критикует не только как директор кинотеатра, но и как гражданин Украины, выступающий за развитие украинского языка. Языка грамотного, а не присутствующего в субтитрах, которые теперь обязательно используют в зарубежных и российских фильмах на украинском телевидении.
Я свободно говорю на нескольких языках. Я очень люблю украинскую литературу, язык, образность эту. Поэтому всеми ногами, руками за. Вот. Но мы закупали фильмы и переводили их на украинский и продавали на телевидении. И на телевидении оно тоже туго очень тогда давалось, но в телевидении уже как-то притерлись, хотя все равно немножко по ушам драет, конечно.
Разделяется мнение Натальи Соболевой и молодая украинская актриса Ольга Макеева. Она снялась вместе с Алексеем Чадовым, звездой «Дневного дозора», в украинско-американской мелодраме «Orange Love», которую представят на Каннском фестивале. Если речь идет о популярном фильме, снятом в России, например, о той же «Девятой роте» или «Сибирском цирюльнике», дублировать его для украинского зрителя нет никакого смысла. Хотя Ольга Макеева признает, что государственный язык нужно развивать, и считает ненормальным, что в украинских кинотеатрах практически невозможно услышать родную речь. Решением проблемы было бы использование субтитров на украинском.
Я считаю, что все должно быть в оригинале. То есть как есть, так и должно быть. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы украинский язык пошел больше. Мне кажется, титры — это самый подходящий вариант.
Споры вокруг решения о переходе на украинское озвучение зарубежных фильмов на Украине не стихают. Некоторые дистрибьюторы готовы обратиться в суд, если правительство не отступит. При этом они обосновывают свою позицию Конституции, которая гарантирует свободное использование на Украине языков национальных меньшинств. А в правительстве предупреждают, с начала осени неозвученные на украинском фильме могут быть лишены разрешения на кинопрокат. Александр Сергун, Радио Свобода, Киев.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – это ситуация на Ближнем Востоке после вчерашней военной операции, проведенной израильскими войсками в Иерихоне. Подробный разговор на эту тему в нашей программе после объявлений и выпуска последних известий.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте радио.